Итак, часть вторая. Чтение первое. Беседа на литургии в навечерие Рождества Христова Иннокентия архиепископа Херсонского. Следуя со смирением и простоте духа за евангелистами, пойдем, куда поведут нас, будем видеть, что покажут нам, слышать, что возвестят, слагая, подобно Пресвятой Деве, виденные и слышанные в сердце своем, то есть обращая его для себя посредством благовейного размышления в пищу для души и сердца. Таким образом, само собой составится, как надеемся, при помощи благодати Божьей, нескудная трапеза духовная на грядущие дни и праздничные. Души, света, истины, сила, силы и могущества, дивным посредством коего слово стало плотью. Сотвори, да плоть теперь станет для нас словом, да события вифлеемские обратятся в живые уроки духа для нас, обложенных плотью. Даже отворенные верою, возможным восприять внутрь себя, в самые сердца наши, предвечное слово, с большой буквы, почивающее в яслях вифлеемских, и соделаемся способными принимать от него те божественные глаголы, кои оно само всегда готово простирать ко внутреннему человеку нашему. «Иисус Христово Рождество Сицебе» – так начинает святый Матфей благовестие о рождении Спасителя. Обрученный бывшей матери его, Марии Иосифове, прежде даже не снитеся има, обретеся имуще в чреве от Духа Свята. Матфея, 1 глава, 18 стих. Итак, Пресвятая Дева была обручена в то время, когда благоволил зачаться и родиться от Никия по плоти единородный Сын Божий. Зачем нужно было обручение той, которая не знала и не хотела никогда знать мужа? Лука, 1 глава, 34 стих. Затем ответствуют святые отцы, что для преславной тайны воплощения Сына Божия нужен был до времени покров и завеса. Ибо безосеменные зачатия, возвещенные Святой Деве Архангелом, открытые Духом Святым отчасти праведной Елисавете, оставалось недоведомым для всех прочих. После сего, что было бы со Святой Девою, если бы она оказалась имущей во чреве, не быв обручена мужу? Чем бы показалась она иудеям, если бы пред самим святым обручником ее, как увидим, явиться, яко браку окрадованная, аще бы сие, то есть плодоношение без мужа, от начала было иудеям явлено, любомудрствует святый Златоуст, то камени вергли бы на деву, и аки бы преступницу осудили ее. Аще бо о прочих, еже многожды указаний, имея в ветхом законе, явственно бесстудствоваху, то часого не рекли бы сие бессеменное зачатие, услышавше, ибо имея ху все прошедшее, способствующее им время, николи же, что так приносившее. Аще бо по таликих знамениях еще его сына Иосифа на рисаху, то как бы прежде знамени веровали, яко от девы родися. Итак, чтобы устроить для святые девы защиты не только от иудеев, но и от самого закона, который угрожал побиением камнями деве, плодоносящей без мужа, премудрость Божия предрасположила обстоятельства так, что святая дева во время рождения божественного младенца находилась в состоянии обручения. Евангелисты не сказывают, как произошло это необыкновенное обручение, но святое предание сохранило для нас сведения о всем событии, столь важном не только в жизни Богоматери, но и в деле нашего спасения. Хотите ли выслушать с благовением, что говорит и предание? Когда святая дева, так повествует и древние отцы церкви, после введения своего во храм достигла совершенных лет, то первосвященники объявили ей, что в настоящем ее возрасте уже невозможно и более оставаться при храме, и что, следуя общему обыкновению, она должна избрать себе супруга. Но Мария объявила решительно, что она, посвященная родителями и сама, посвятив себя Богу, не может принадлежать никому из людей. Первосвященники изумились такому беспримерному в Ветхом Завете обету девства, ибо в то время, вызываемые благословением многочадия и надеждой рождения обетованного Мессии, все девы Израиля почитали за величайшее несчастье остаться навсегда вне супружеского состояния. Но, уважая святую решимость отрековицы, коя чистота нрава и жизни была им совершенно известна, не дерзнули принуждать ее к оставлению святого обета. И как святых родителей Марии уже не было в живых, то дабы доставить ей вне храма необходимое пристанище, почти за лучшее найти такого человека, который бы решился принять имя супруга, не пользуясь его правами. После усердной молитвы к Богу, да сам укажет такого мужа, священники, быв вразумлены особенным знамением свыше, вручили Пресвятую Деву одному благочестивому старцу от рода Давидова именем Иосифу, который, обручившись с нею по закону, паял ее с собою из храма в Назарет, где находилось его жилище. Так изъясняется преданием таинственное обручение Пресвятой Девы. Уже судя по такому обручению, праведный Иосиф всего менее мог ожидать увидеть обрученную себе деву непраздную. И вот она, однако же, обретися имущую в чреве. Можете представить, что должно было бы произойти при всем душе святого старца? Святая Церковь нисколько не преувеличивает дело, когда говорит, что он в это время имяше бурю помышлений сумнительных. Может быть, 100 раз он не верил своим очам, начинал думать и бросал мысль, обращался к земле и небу за разрешением сомнения и не находил его. Наконец, волнующаяся мысль нашла пристанище. Но, Боже мой, какое пристанище! Браку окрадованную помышлявшую, как выражает Святая Церковь. Ничего не могло быть мучительней всей мысли для чистой души святого старца. Но другой мысли не было. Что делать? Куда обратиться? Можно бы попросить саму деву и потребовать изъяснения, но что попрошать, мыслит кроткий старец, зачем смущать и терзать вопросами ту, которая и без того должна страдать от своего положения. Та самая кротость и доброта Иосифа служили ему во искушение. Равным образом можно было ожидать, что сама плодоносящая раскроет и объяснит свое состояние, ибо не могла она не заметить смущения в хранителе своего детства, не могла не страдать душою, видя его страждущим. Но и она молчала. Почему? Потому, что дело ее было тайною, а не столько я, сколько Божьею. А как открыть тайну цареву без воли царя? Молчала потому, что молчал сам Господь. Ему, помышляла она, известно наше положение, наше смущение и страдание. Если найдет нужным, то сам поднимет завесу, снимет с нас тяжелый крест. Не найдет, будем нести его. Отец не оставит своего сына, а сын матери. Но что провидение? Где архангел, благовествовавший радость? Зачем он не поспешит удалить от святейшего святых подозрение столь ужасное? «Возблагоговеем, братья мои, пред величием премудрости Божьей, и все един из самых дивных путей и я». Мы видели, почему нужно было опустить завесу обручения над бестеменным зачатием низкособрачной богоневесты. Во свете откровения, коим теперь пользуемся, нетрудно приметить, для чего на сей завесе, как некоему призраку, допущено было появиться на время и мрачному подозрению бракоокрадывание. Такое уничижение сына и матери не только не противоречило великой цели явления во плоти Сына Божия, но, можно сказать, было самым естественным я проявлением и вместе началом его великого служения спасения роду человеческому. Ибо для чего Сын Божий оставил престол славы и, подобно последнему из сынов человеческих, вселился в утробу Преснодевы? Для того ли, чтобы, явившись на земле, принять от всего рода человеческого честь и поклонение, подобно тому, как он не приемлется от ликов ангельских? Нет, Сын Божий является на земле не яко Господь и Владыка, а яко Искупитель и Посредник, является во плоти для того, чтобы сделаться жертвою за грехи и неправды наши, претерпеть казнь нами заслуженную и таким образом оправдать нас и примирить с правосудием небесным. Тоже удивительного, если сообразно цели пришествия своего на землю, он, еще в утробе матерней, соделывается предметом мрачных подозрений, вступая таким образом еще до рождения на лестницу искупительных страданий и уничижения, коею он будет идти до самого конца своей земной жизни. И для служителей преславной тайны, то есть Марии и Иосифа, настоящее тяжкое положение было, конечно, не без великого плода духовного. Святая Дева соделывается теперь матерью Бога Слова, а святый Иосиф должен будет вскоре наречись отцом его. Какая великая честь и слава для обоих, а вместе с ним какая великая опасность для смирения всего основания всех добродетелей. Ублажат мя всероди. Лука, 1 глава, 48 стих. Паки могло представиться и в уме Марии, и в воображении Иосифа, и не всегда в такой чистоте, в какой представилось среди святого восторга при свидании с праведную Елисаветою. И вот против всей опасности превозношения рукою самого промысла, сотворившего такое величие, воздвигается мрачная, но крепкая ограда, подозрение в бракоокрадывании. Не до помыслов уже о земной какой-либо почести было теперь той, которая за мнимое несоблюдение чести не могла без смущения взирать даже на хранителя своего девства и подверглась опасности строгого осуждения по самому закону. Не до самомнения величаний будет и святому старцу, когда он, вразумленный свыше о происходящем, вспомнит, какими мрачными очами взирал он на того, кто благоволил восприять от него яко от нареченного отца свое имя. Между тем, святая чета, страдая от тяжкого искушения, приобщалась уже страданием искупителя мира. И в то время, как он возрастал в утробе матерней плотью, она возрастала духом, изравниваясь таким образом внутренно с высотой своего внешнего положения. В святом старце, кроме того, тяжкое обстоятельство подозрения послужило, как сейчас увидим, случаем к обнаружению пред очами всего мира чрезвычайной доброты его души и необыкновенной кротости сердца. Два пути теперь было для Иосифа выйти из мучительного состояния и положить конец своим душевным страданиям. Он имел, во-первых, все право обличить непраздную отраковицу всенародно, предав ее строгости закона Моисеева на подобные случаи. Но такая строгость была совершенно противна и кроткому нраву старца, и тому уважению, которое при всех его подозрениях продолжала внушать к себе святая Дева равноангельным нравом и житием своим. С другой стороны, Иосиф мог оставить все дело без внимания и продолжать в молчании носить имя супруга той, которая, по его мнению, была бракоокрадованную. Но такой образ действий был противен совести, решительно отвращавшейся от всякого потворства нечистоте и от всякого соучастия неправде. Что же делает, наконец, святая и кроткая душа? Иосиф же, замечает евангелист, праведен сый, то есть столько же добр и милосерд, как и правдив и чист, не хотя и я обличите, восхотев тай пустить ее. Решился, то есть, разойтись с девою тайно, без оглашений, не вредя ее чести и безопасности, на каковой поступок самый закон давал ему полное право. Благодарим тебя, святый старче, за твое снисхождение, но в нем уже нет боли нужды. Довольно терзалось твое сердце недоумениями. Приготовься услышать весть, которая стократно вознаградит тебя за все. Сия же ему помыслившу, ся ангел Господень, явися во сне Иосифу глаголя. Иосифе, сыне Давидов, не убойся прияти Марьям жены твоя. Родшая бося в ней от Духа есть и свята. Родит же сына и наречешь имя ему Иисус. Той бо спасет люди своя от грех их. Сие же бысть, да сбудется реченное от Господа пророком глаголющим. Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, еже есть сказаемо с нами Бог. Матфей, 1 глава, 20 и по 23 стихи. Приметьте, братья, силу выражения евангельского. Сия же помыслившу. То есть тотчас, как только мысль о тайном отпущении от себя обрученной утвердилась в душе старца. Значит, провидение, хотя закрывалось 10 завесами, с бдительностью следило за всеми движениями души Иосифовой. И вот, как только настала минута к действию, завесы тотчас все падают. Сия же помыслившу, все ангелы Господень явися. Может быть, тот и самый, который благовествовал и Марии о бесемной зачатии, то есть Гавриил. Ибо такие тайны веряются немногим. Явися во сне, потом, что благопокорливая душа старца, как замечает святой Златоуст, не имела нужды в более чудесном явлении ангела наяву. С другой стороны, разительное согласие сновидения с обстоятельствами, равно как и приятное во сне от ангела откровения, достаточно будут ручаться за свое происхождение свыше. Ибо что говорит ангел? Говорит о таких предметах, кои не могли быть доведомы никому из смертных, то есть о внутренних тайных помыслах его души. «Не убойся, приятель, жены твоя, росшая бойся в ней, от духа есть свято». Открывает далее будущее, известное единому Богу. «Родит же сына, той бо спасет люди от грех, наречеши имя ему и Иисус». Самое название Иосифа, сыном Давидовым, употреблено не без особенной силы. Иосиф был бедный древодел, а его именуют теперь не только потомком, даже сыном Давидовым, и посему ближайшим наследником всего величия Давидова. Для чего? Дабы таким образом вдруг поставить его на высоту настоящего его положения, с какой он не спал было, а так глубоко своим мрачным подозрением. «Иосифе, сыне Давидов», выражение дружеское и в то же время вразумляющее. «Потомок Давида», как бы так вещал ангел, «почто ты малодушно поникаешь под бременем собственного своего величия? Почто не приведешь себе на память древней, неотъемлемой славы дому твоего и смущаешься, когда подобает и токмо радоваться? Род Давида, коему принадлежишь ты, унижен и усечен до корени, но не из него ли должен прорасти царь славный, спаситель всего мира, и не от девы ли должен родиться он? Довольно предавался ты мрачным мыслям, терзался, страдал. Узнай истину и возрадуйся. Росшаяся, кто так смущает тебя, не от человека есть, а от Духа Свята. От роковица точно родит сына, и ты, хотя не отец его, будешь иметь честь наречи ему по праву отцев имя и Иисуса. Сие, а не другое наименование, приличествует рожденному, потому что он спасет весь человеческий род от греха и смерти вечной. Чрезвычайные вещи совершаются в дому твоем, и однако же такие, кои давно были предсказаны вслух всего Израиля пророками. Сие же все бысть, да сбудется речено от Господа пророком глаголющим. Все девы в чреве примет, родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, еже есть сказаемо с нами Бог. Такое указание на пророчество, по мнению святого Златоуста, могло служить для Иосифа вместо руководственной нити, даже на тот случай, если бы он не удержал в памяти всех подробностей своего сновидения. Но можно ли было забыть такой сон? И вот Иосиф, по свидетельству евангелиста, восстав от сна, сотвори, як уже повели ему ангел, и прият жену свою. То есть прият паки сердцем и душою, решившись было предостим удалить ее из своего дома. Ибо что он не удалял еще и я, видно из того, что ангел явился немедленно, как образовалась в душе старца мысль об удалении. Открыл ли при всем святый старец прежнее мучительное недоумение своей Пресвятой Деве? И открытие могло послужить к общей радости и утешению о пройденном искушении, и не открытие не могло уже вредить миру и тишине сердечной, ибо одно сияющее радостью лицо Иосифа и усугубившиеся нежные попечения об отроковице могли дать знать ей, что хранитель ее девства введен в тайну, доселе для него неведомую. Думаю, что и нам не нужно много слов для обращения себе в урок того, что мы видели. тем, кои избираются на особенные служения тайному божественным, на совершение великих предопределений небесных и для сего удостаиваются особенных откровений и, так сказать, содружества с небом, свойственно представлять себе, что они находятся под особенным охранением свыше и посему иметь особенное упование дерзновения. Так, Богом избранные души, кто бы вы ни были, провидение блюдет вас, яко зеницу ока. Если щей-то с вашей, если щей, то с вашей главы не падет ни одного волоса без воли Отца Небесного. Но не мните, чтобы потому самому вы были свободны от искушений. Вас-то, напротив, наипаче ожидают они во множестве. Для вас-то, яко сосудов золотых, и уготовляется очищение огнем седмирицею. Пример – все великие и богоизбранные исполнители советов Божиих. Посмотрите на жизнь их после их добродетели, чем исполнена она, как не искушениями и встречами самыми тяжкими. Что всего дороже – самая честь и невинность ваша, как показывает пример Пречистой Матери Господа, может подлежать подозрениям самым мрачным. Вы можете сделаться предметом тяжких сомнений даже для тех, коих уважением всего более дорожите, кои суть ваши сродницы, ваши благотворители, други и любимцы души вашей. Какой совет преподать вам на сей случай? Что приличествует вам о всем мучительном положении? Совершенно ли молчание, по примеру, Марии и Иосифа? Может приличествовать и сие бесценное молчание, если вы возросли духовно в меру их веры, преданности и упования. По крайней мере, не спешите преждевременными изъяснениями и воплями слагать себя креста на вас возложенного, не освятившись им в душе своей, не облобызав его всем сердцем, не почувствовав его живоносной силы. Всегда будьте внимательны не столько к своей малой чести, сколько к путям Божьим, ожидая во всяком случае более свыше от Господа, управляющего всеми событиями и назирающего все пути наши, нежели снизу от себя самих, от своего благоразумия и дальновидности. Что вся земная слава и честь для тех, кои возлюбили славу Божию, стремятся к почести Вышнего звания? Только бы наше бесчестие не было заслужено нами, не вредило делу Божию и не носило соблазна ближним, а то пусть проносят яко зло имя наше. Матфея 5 глава 11 стих. Это один из видов блаженства, указанных для нас Спасителем нашим. Настанет великий день откровения, когда обнаружатся все тайны, когда пред лицом ангелов и всего мира явится кто и что был каждый из нас. Аминь.